Первое послание Петра, 3 глава. А у меня не открыто. Третья глава, 21 стих. Начали нашу новую тему учения о крещениях. И вот вчера мы, или не вчера, а в прошлый раз, да, кажется, что вчера было, в прошлый раз мы с вами выяснили, что прежде всего крещение как таковое, духовное, реальное крещение изменяет вокруг нас окружающую среду. Если рождение свыше вносит изменения нам внутрь, то крещение вносит изменения в наш окружающий мир. Ну, конечно же, речь не идет о материальном мире. Как мы и говорили, я еще не раз буду повторять, Библия никогда не говорит ни о чем материальном. Вообще. Библия говорит исключительно о духовных вещах. В частности, когда говорится даже о плоти человеческой, то совсем не имеется в виду человеческое тело, человеческое мясо, человеческая мускулатура. Ну, например, Павел говорит, в плоти моей не живет доброе. Я вдруг обнаруживаю. Что он обнаружил? Что его мышцы, его руки как-то начинают на него воздействовать? Или он не управляет своим телом? Конечно же нет. Когда речь идет о человеческой плоти, то речь идет о душевном теле. То бишь о человеческой душе, если говорить в общем. Может, Бог даст, будем говорить более подробно о том, как устроен человек. Вот. Таким образом, когда мы встречаем даже такое слово, как плоть, жить по плоти, то понятно, что жить не по телу. Священное Писание говорит о том, что есть еще и человеческое тело, которое материальное. Есть еще тело душевное, есть еще тело духовное, говорит Священное Писание. Таким образом, получается, что когда мы читаем Библию, мы никогда не должны видеть материальные вещи. Если вы видите материальные вещи, лучше ее закройте. И внимательно сконцентрируйтесь на том, что то материальное, что вдруг у вас в голове появилось, сразу же пытайтесь перевести его в духовный план. Ну, хотя бы в душевный. Итак, апостол Петр говорит нам здесь. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Здесь говорится о том, что крещение – это некий образ. Когда человек принимает водное крещение, или, допустим, когда люди принимали Иоанново крещение, то это всего лишь образ. Ну, все вы прошли водное крещение. Когда вы вышли мокрыми из той воды, что-то изменилось в вас? Появилась какая-то слава вокруг вас, или вокруг пастора, или голубь какой-то светящийся спустился. Ничего этого не произошло, потому что это всего лишь образ. Подобным образом, как мы говорили, поскольку, проходя воды крещения, человек заключает договор с Богом, то это всего лишь подпись. Когда вы подписываете какой-то, ну скажем, трудовой договор, вы ставите какую-то закорючку там на документе. Что меняется? Ничего не меняется. Это всего лишь бумага, и это всего лишь какая-то закорючка. Но, то есть это некий образ, это некий отпечаток чего-то другого. А чего именно? А именно вашего непосредственного устного договора с работодателем. И это всего лишь только подтверждение того. Ну, необходимое подтверждение. Как и, в общем-то, любой другой юридический документ. Допустим, свод законов украинской, как там, республики, как она называется. Или, допустим, свод законов, свод федеральных законов Соединенных Штатов. или, допустим, законодательная база какого-то конкретного штата, допустим, штата Иллинойс. Это всего лишь бумага, и на ней всего лишь буквы. Но смысл или суть этого всего действует и имеет силу. Таким же образом, когда мы прошли воды крещения, ничего не поменялось. В сущности, мы даже тело не помыли, как полагается. Ну а в Херсонской воде еще и запачкали, наверное. Вот, но суть не в том. Самое главное, что это всего лишь образ. И этот образ тоже имеет своим корнем другой образ, о котором мы и говорим. А какой образ? Здесь говорится, подобно этому образу крещения. Какой образ? Да и зачем образ? Нельзя сказать вот просто прямо в двух-трех словах, что это такое. Ну, конечно же, нельзя. Потому что суть имеется в виду духовная. А у нас нет таких слов, чтобы ее высказать, чтобы ее объяснить. Для этого Бог берет и дает нам картинки, образы. Как говорится, один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. И все детали этой картинки, они важны. Они показывают нам, указывают нам какую-то сущность, на какой-то процесс, на какой-то объект. На что-то, с чем мы сталкиваемся в реальности. Но только это, то, с чем мы сталкиваемся, оно просто-напросто находится, размещено в сосудах. И в этом мире нельзя, чтобы что-то было без сосудов, чтобы какой-то свет был без сосудов. Потому что сосуд, он защищает его. От чего? Разумеется, от нечистых сил. Ну, возьмите пример. Вот мы кушаем, мы пьем. Что мы делаем? Мы помещаем какую-то материю себе в рот. Что происходит в итоге? В итоге мы часть этой материи выбрасываем в туалете там, извините за тему, но так мы устроены. А что же в организме остается? А в организме остается прежде всего энергия. Как классно было бы взять и просто получить энергию прямо от солнца. Ну, такой огромный источник этой энергии. Ведь в принципе в растениях, в растительной пище, в животной пище, что это? Там содержится именно солнечная энергия. Растения перерабатывают эту солнечную энергию в сахар, растут, набирают биомассу, потом приходят животные, курочки там поклевали, пожевали, наполнили свой желудок, их биомасса выросла. А потом мы берем эту курочку, снимаем ей голову и сами употребляем то, что она нарастила себе. Не так ли? Но что же мы употребляем? Мы просто-напросто берем эту энергию, которая находится в этих сосудах, в мускулатуре, в частности, в мясе, или в растениях. Нас не интересует само мясо, наш организм не интересует биомасса, наш организм интересует энергия, которая там накоплена. В допотопные времена было достаточно растения накапливали достаточно солнечной энергии, чтобы заполнить нужды человеческого тела. Но после потопа появилось какое-то ограничение. И после потопа было сказано, теперь все, что движется, будет вам в пищу. Зачем то, что движется, будет нам в пищу? Почему? Да потому что мы не сможем восполнить себе наши нужды физические, используя только растительную пищу. Потому что нужно еще большее накопление. То есть, видите, получается так, что энергия помещается в один сосуд, в растение, в растительную биомассу, а потом еще и в другой сосуд, в животную биомассу. И в итоге мы берем и употребляем, что? Мы употребляем эту энергию, которая находится именно в сосудах, которая там накоплена. И потом внутри нас происходит что-то такое, что отбрасывает эти сосуды и накапливает, выбирает исключительно только эту энергию. Подобным же образом и высший свет. Нельзя его раскрыть просто так. Если он вдруг просто так раскроется без сосудов, то тут же мир просто-напросто будет истреблен. Потому что нечистые силы наберут просто-напросто огромную силу и разрушат этот мир. Поэтому все так чинно, все так в таком высшем порядке и существует. Цель, разумеется, мироздания заключается в том, чтобы мы получали высший свет от самого Бога или самого Бога без всяких сосудов. И это будет доступно непосредственно в будущем мире, в грядущем мире, который мы ожидаем, надеюсь. Но на сегодняшний момент времени мы должны работать только сосудами. И следовательно, все, что нас окружает от Бога, или весь свет, который от Бога нас окружает, он находится в сосудах. И наша задача научиться видеть его именно внутри этих сосудов. И пользоваться им. Уметь использовать его извлекая из этих сосудов. Для этого нам и рисуются всякого рода притчи, для этого нам рисуются всякого рода картины, видения и тому подобное. Но это всего лишь картины, видения и притчи. Это тоже не высший божественный свет. Это тоже не то, что нам приносит жизнь. А то, что приносит нам жизнь, оно находится внутри этого. И поэтому для того, чтобы извлечь эту жизненную энергию, извлечь этот свет, который нам послан, извлечь это наслаждение, нам нужно что? Прежде всего, переживать эту пищу. Если пища не будет пережевана, толку с этого не будет. Давайте посмотрим на момент другой. Вдруг у нас появилась необходимость покушать. Вот в течение рабочего дня вы там чем-то занимались, и вдруг ощутили, что вам очень сильно хочется кушать. У вас появилась потребность. И вы понимаете, что если эта потребность не будет восполнена, то у вас не будет физических сил завершить вашу работу. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Не так ли? Вот. Но вы находитесь в месте, где еды вообще нет. На стройке, в производственном цеху, в офисе. Там нет еды. И у вас постоянно мысли начинают вас атаковать. Покушать, 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 покушать. Разумеется, это программа, которая заложена самим Творцом в наш биологический механизм. Вот. И вы начинаете томиться. Организм начинает томиться. Вы думаете, у меня даже нет еды в поле зрения. И поэтому ваше существо начинает работать на то, чтобы приблизиться к этой еде. Не так ли? Там пойти на кухню, пойти в столовую. В конце концов, вы идете, допустим, где-то по рынку, и вдруг, опа, шаурма продается. Во круто. И запах пошел, и все классно. Скажите, вы уже чувствуете себя легче? Ну а как же? Ну конечно легче, конечно классно, все, вот уже рукой подать, я уже это вижу. Ура, аминь, аллилуйя. А что дальше? Так вот, когда вы это увидели, это вы получили откровение. Но от того, что вы увидели, ваш желудок не наполнился. В тело ничего не попало. Все попало только вот сюда, в ваши глаза. Есть такой духовный закон, непреложный. Стоит его запомнить, выучить, вызубрить, записать. Что нет ничего внизу, что не имело бы корня наверху. В принципе, он изложен он в послании к евреям в 11 главе, в этом знаменитой этой. Что верой мы познаем, что миры устроены Словом Божьим так, что из невидимого происходило видимое. Я как-то было заикнулся в прошлый раз уже об этом. Из невидимого происходило видимое. В другом месте Павел говорит, что рассматривая, вникая в суть творения, вникая в то, как это все работает, вникая в окружающий нас мир, мы можем увидеть что? Мы можем увидеть Божью славу, то есть отблеск Его света. А Его свет нам жизненно необходим. Он жизненно необходим не только для нашего тела, но еще и для нашей души, даже для душ неверующих людей. Не говоря уже о том, что и для человеческого духа. Вот. И разумеется, поскольку мир существует, как написано, благодаря милости Творца, но это не приводит его в состояние совершенства. И как мы читаем в Новом Завете, все творение из-за этого стонет. Что оно существует, оно что-то получает, но этого мало. Этого недостаточно, хочется еще. Ну, этот же закон вы ощущаете на своей собственной шкуре. Вы получаете зарплату, вы получаете какой-то доход, а его мало, его не хватает. Хочется еще. Хочется еще. Иногда просто аж кричать, как хочется еще. Не так ли? Это оно же действует. Это тот же самый механизм. То есть вы получаете ту зарплату, но это только благодаря милости Всевышнего. Вы ничего не получаете благодаря тому, что вы что-то сделали. Вы не соработники Творцу в таком случае. Вы не рабы Творца, вы не работаете на Него. Вы просто, как животное, просто получаете в таком случае. Но чтобы работать на Творца, нужно уметь взять этот высший свет из той невидимой области и реализовать его в этом мире. Раскрыть его в этом мире. А это возможно только благодаря кому? Кто снял семь печати? Только Агнец. Ягненок. Помните, Иоанн пишет, что я даже было плакал, что никто не может снять эту печать. Что это значит? Это значит, что тайны книги Откровения знает только Господь? Ну, конечно же, нет. Суть в том, что когда ты станешь таким же по природе, как и Господь, то эти тайны тебе раскроются. Так и все остальное. Когда человек мало-помалу приходит к или движется к определенному духовному совершенству, раскрывается суть и понимание того, что же со мной происходит. Раскрывается то, что мы называем управление Бога. Или, говоря старым языком, Царство Божие. Благодаря которому мы можем действовать и работать непосредственно уже на Бога, на Творца. Быть Божьими рабами. Сегодня многие себя называют Божьими рабами, только... Ладно, не будем о печальном. Итак, когда вы получили откровение, вы только приблизились к этому пахнущему лоточку с шаурмой. Но чтобы это наполнило вашу жизнь, чтобы оно дало вам силы, это нужно употребить. Но чтобы употребить, что надо сделать? Первое. Вы подходите и говорите «дай». Каков ответ? Ну, ответ всегда один и тот же. А деньги есть? А деньги есть? Ну и вопрос ответующий. Вам сколько? Не так ли? Все то же самое, вернее, это всего лишь отблеск того, как работает закон Духа Жизни. Вы приходите и говорите «хочу, дай». А деньги есть? А что же такое деньги? Что это такое? Ну, баптисты бы сразу сказали, это вот нас Иисус искупил. Чудно, замечательно, только ты почему-то сыт от этого не стал. Совершенно верно. Потому что дальше нужно заплатить. А заплатить как? Нужно что-то от себя оторвать. Нужно что-то свое похоронить. Как и деньги, которые вы отдаете, вы их как бы хороните. Но что такое деньги? Деньги – это часть вашего тела. Это продукт или результат трудов вашего тела. Ну, или кого-то из родственников, кто вам их дал. Другим путем они никак не приходят. Они не появляются, и если каким-то другим путем они появляются, то это уже незаконно, это ненадолго. Не так ли? Ну, скажем, там появился какой-то там принтер интересный, который может и бумага там, похожая там на американскую, вот, как это делали, допустим, в Ираке в 2000-е годы, в начале 2000-х. Вот. Нужно что-то от себя оторвать. А что от себя надо оторвать? Ну, конечно же, нужно оторвать от себя свою низкую природу. То бишь, стать духом, использовать духовное тело. Ну, разумеется, настолько, насколько оно уже развито. Вот. И только в таком случае, когда вы поднимаетесь над этим законом, или когда вы его исполняете, это требование закона Духа Жизни, тогда вы сразу получаете, как и шаурму, на, пожалуйста. Но на этом тоже не все заканчивается. Вы получили шаурму, она у вас в руках, она так пахнет. Вы уже наелись? Конечно же нет. Ее еще надо положить куда-то. Хорошо пожевать, чтобы потом не пожалеть. Ну, еще и аккуратно, вдруг там косточки, а вдруг там еще что-то такое, что несъедобное. Вот. Отобрать ненужное, и только после этого можно проглотить. И вот тогда, когда это вошло в ваше тело, вот только тогда оно приносит вам пользу. Разве не так? Не иначе. Но большинство людей почему-то считают, когда они получили откровение, теперь они получили жизнь. Вы только увидели свет, вы только подошли к витрине. Вам Господь действительно открыл, дал возможность это взять. А дальше это надо взять. Как взять? Дальше это надо поместить в собственную жизнь. Вы же, когда видите шаурму, когда вы ее даже купили, вы ее откладываете куда-то в чемодан, на полочку? Вот я положу ее, когда-то вот она вернется ко мне. Ну, конечно же, нет. Вы используете ее прямо сейчас, потому что это хлеб, который насущный, который дан сегодня, как Господь говорит. Учит молиться. Хлеб наш насущный, то есть на сегодняшний день дай нам. Подавай, дай. Пошли, отожди. Как манну с неба. Но на когда? Только на сегодня. Не на завтра, не на послезавтра. Ну, на субботу там особо субботу особо предусмотрено. Это уже исключение. Вот. Но в обычном плане все происходит только по таким правилам. И это говорит о том, что эти правила действуют в духовном мире. Ничего по-другому нет. Ровным счетом ничего. Потому что тот же самый Бог, который создал этого Кавказа, который создал этот его прилавочек, который создал это мясо, которое там он шинкует потихоньку, эту булочку, которая уже у вас в руках находится, он же создал и все остальное. Вернее, наоборот, он сначала создал все остальное, а потом создал это. По образу того, как было все создано остальное. Поэтому, когда Священное Писание, или как сейчас мы рассматриваем, будем все глубже, 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 глубже всматриваться в эти образы, старайтесь сконцентрироваться на них, въехать в них своим сердцем, а не просто умом посмотреть, так прикинуть. Все, что попадает в глаза, не приносит пользы человеческому желудку. Попавшее в глаза не приносит пользы человеческому желудку. Глаза не связаны с человеческим желудком. Никак. То же самое и духовные глаза еще не связаны с духовным телом настолько, чтобы его питать. Они только показывают что-то, они что-то раскрывают. Для чего? Для того, чтобы смотреть на эту шаурму? Ну, конечно же, нет. Для того, чтобы этим пользоваться. Для того, чтобы подойти и наполнить свое духовное тело. Для чего? Для того, чтобы оно засветилось. Засветилось где? Там, где мы есть, в этом мире. Не в воскресном, на воскресном служении, а вот в доме, в работе, в транспорте, везде. Это же хочет Господь осветить. Не так ли? Поэтому это надо употреблять не только глазами. Глазами нужно внимательно рассмотреть, пересмотреть, увидеть, как это будет дальше использоваться. Ну вот даже посмотрите на человеческое тело. Есть глаза. Они связаны с желудком? Нет. Ну, во-первых, как и человеческое тело, так устроено и духовное тело. Есть две и даже три главные вещи. Я покажу. Нет времени картинки рисовать. Я их очень медленно делаю, а, к сожалению, некому помочь. Итак, вот человеческое тело. На примере моего. Есть три основные отдела, три основные части. Первое – это голова. Второе – это туловище. И третье – это конечности. Конечности или члены тела – это то, без чего тело может жить. Корпус тела – это то, без чего тело жить не может. То есть Господь говорит, допустим, что если у тебя там рука соблазняет, ты ее отрежь аккуратненько, ну гангрена появилась, что лучше отрезать и остаться живым. Вот. То есть конечности или члены тела, это нам потом пригодится, что такое члены тела Христова, это то, без чего жить можно. Но это то, что способствует росту и развитию тела. Конечности не получают энергию и непосредственно. Они только получают ее уже косвенным путем, благодаря всяким взаимоскрепляющим связям, там, артериям, капиллярам, нервной системе, эндокринной системе. И, короче говоря, всем-всем, благодаря всем-всем-всем-всем этим системам, которые есть в человеческом теле. Таким же образом устроено духовное тело. Есть голова, в которую что-то входит, а может и не входит. Есть тело, в которое ничего не входит, но тело получает исключительно от головы. И есть конечности, которые получают от тела. Теперь давайте посмотрим дальше. Есть глаза. Глаза не связаны ни с легкими. Глаза не связаны ни с желудком. Никак. Глаза связаны только исключительно с руками. Даже можно было бы сказать с правой рукой. Есть уши, которые тоже не наполнятся слухом. Как говорится, что в книге Экклесиаста, по-моему, да, что зрение не наполнится видением. То есть от того, что ты смотришь, толку от этого немного. Ухо не наполнится слушанием. От того, что человек слушает Слово Божие, он может его слушать бесконечно. До тех пор, пока что-то не произойдет. Но вот то, что идет ниже, вот это уже важно. Вернее, все важно. Вот это уже то, что дает нам возможность жить. Первое. Следующее отверстие в голове. Это ноздри. Что туда поступает? воздух. Без носа жить можно? Ну, без носа можно, а без этого дыхательного механизма невозможно. И с чем нос связан? С желудком? Нет, нос связан с верхней частью человеческого тела. Легкие. Дальше остается рот. Он одинокий. Все сдвоено, а рот одинокий. С чем рот связан? Уже с желудком непосредственно. Так вот, все, что попадает в рот, это очень важно. Потому что именно это несет человеческому телу жизнь. Все, что поступает в духовный рот, это тоже важно. Потому что если свет поступает только в духовные глаза, пользы от этого мало. Глаза не наполнятся светом. Глаза не наполнятся видением. Наполняется только благодаря рту. И поэтому говорится, все труды человека только для его рта. Так говорится в книге Екклесиаста. Я напомню, что Библия ничего не говорит о физическом теле. Зачем в Библии писать о том, что человек трудится для своего рта, если это все и так понимают? Что за откровение? Но в таком случае надо было бы подробнее писать про рот, про то, как туда ложить, как жевать. Но в этом нет необходимости, уже есть программа, заложенная на это. Младенец еще не читать, не писать, не говорить, не понимать не умеет. А ртом уже работает, как за здрасте. Только попробуй туда не положи, что надо. И даже младенцу надо впихивать куда? В рот, туда же. Это камешек в огород служителей. Куда? В рот. Туда надо впихивать. И что? Что попало? Ну, конечно же, нет. Женщины в этом лучше разбираются, что туда надо ложить младенцу. Перетертое, перемолотое, нежирное. То есть, можно взять, грубо говоря, пожевать хорошо, выплюнуть и дать ребенку. Ну, некоторые так делают, уже в диких племенах. Итак, все труды человека для его рта. Все, что поступает в рот человеческого души и человеческого духа, несет ему жизнь. Никаким образом иначе. Поэтому, если вы увидели, вы только получили откровение, вы это увидели. Это то, что не наполнит вас. Вам становится хорошо, как от запаха этой шаурмы. Вы уже чувствуете уже облегчение, вы уже успокаиваетесь. Но на этом останавливаться нельзя. Если вы на этом будете успокаиваться, то вы все равно останетесь голодными. То есть, получив откровение, вернувшись в свою бытовую жизнь, вы почувствуете, а зачем оно было дано? А ничего ж не поменялось. Почему? Да потому что нет никакой жизненной энергии. Сил это не придало. И поэтому многие, кто закидывает откровение на чердак или куда-то на полочку, в итоге могут быть с огромной головой, потому что видели много, но тело будет никакое. Поэтому в Писании и говорится неоднократно. Сын мой, не голову, не полагайся на разум свой, а сердце свое приложи к этому. Приложи сердце, положи слова мои в сердце. То есть, что значит положить слова в сердце? Ну вот есть, как это говорится, что женщину не обманешь, она сердцем чует. Что это значит? Это значит, что можно логически что-то рассказывать, что-то убеждать каким-то образом, выстроить целую цепь логических цепочек, логических умозаключений и показать, что это правильно. Но женская логика работает по другим законам. И все это будет бесполезно. Почему? Потому что женщины воспринимают только по-своему. Иначе. Не так, как мужчины. И они улавливают все, какие-то другие вещи во всем этом. Не так ли? Так вот, то же самое и говорится за Священное Писание. В сердце положи. Не головой, а сердцем. Потому что сердце это то, что вот здесь. Там, где желудок. Вот в сердце и сердце источники жизни. Желудок дает нам источник энергии. Ну, кишечник там и так далее, разумеется. Но сама суть, что вот оттуда именно. То, что вот харизматики называют областью духа. Вот тут область души, вот тут область духа. Абсолютно не понимаю, о чем они говорят. Вот, ну, мы пока тоже оставим это понимание, потому что у нас не об этом речь. Но я думаю, что в этой теме это будет необходимо. Итак, нам говорится, что у нас есть некий образ. Мы видим, какой образ? 20 стих. Вернее, даже немножко раньше. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 18 стих этой же главы, однажды пострадал за грехи, та-та-та, вот, быв убит по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Каким духом? Некогда непокорным, ожидавшим их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Итак, что нам здесь говорится? Нам здесь говорится, что был некто Ной, человек по имени Ной, и этот человек был спасен из целого мира, ну, со своим семейством. А вот все остальные, кто получил проповедь от Духа Господнего, когда он туда попал, снизошел, а, кстати, здесь говорится о том, что здесь используется не греческое слово «адес», а Петр использует даже слово «тартар», то есть самая глубина ада, то есть самое ужасное место. И вот говорится о том, что там находятся души и духи людей, которые что? Которые жили до потопа. Так вот, какой же образ имеется в виду? О каком образе? Какому образу подобно крещение? Именно подобно образу Ноева потопа. Потопа, всемирного потопа во времена Ноя. И мы уже видели, что это произошло каким образом? Снизу поднялась вода и сверху начала капать. Не просто капать, не просто дождь пошел, а говорится еще о том, что были открыты некие небесные окна. Но об этом попозже. Что такое окна? Сейчас трудно говорить об этом. Кстати, лирическое отступление. Знаете, я считал, что наиболее, скажем так, адекватно проводить крещение, это вот погружать человека. Ну, как вот мы все проходим это дело. Вот. Но я замечал, что, по-моему, православные, они крестят немножко по-другому. Они, значит, человек должен погрузиться, и сверху они еще водичкой брызгают. Вот, ну, это как бы больше похоже. И суть, конечно, не в том, как правильно преподать человеку водное крещение. Какой он там ручкой подпишет, красный или зеленый, или синий, этот Новый Завет. Это не столь важно. А суть важна именно вот в самой этой картине. Итак, когда человек, то есть Ной, прошел воды потопа, что с ним произошло? Давайте себе рисовать в сознании. Что с ним произошло? Где он оказался? Он оказался на так называемой новой земле. В новом мире. Был старый мир, в котором ему было плохо, в котором все против него враждовало. Но после потопа он вышел куда? В новый мир. С Ноем ничего не произошло. Произошло что-то с окружающей его средой, с окружающим его миром. Все то же самое касается всех последующих крещений. Мы будем от этого отталкиваться. И только просто пополнять, пополнять и пополнять эту картину. Давайте посмотрим еще, какой образ раскрывает нам Священное Писание. Первое послание Коринфянам. Десятая глава, второй стих. «Не хочу оставить вас, братья», с первого стиха я читаю, да, «в неведении, что отцы наши», ну, в смысле, израильтяне, «все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и море». И все крестились в Моисея, в облаке и море. Когда это произошло? Когда?
Когда шли через море?
Ну, конечно же. Откуда они шли? Из Египта. А что их окружало там? В какой среде они в Египте находились? В рабстве, во враждебной среде. Жить было просто невыносимо. Ну и стало настолько невыносимо, что 30 лет им надо было покричать до Бога. Идем дальше. Когда они прошли это Красное море, сквозь это Красное море, и облако их сопровождало постоянно, это спереди и сзади. В итоге, чем все закончилось? Они оказались в новом мире, не так ли? Возникает вопрос, этот мир был лучше или хуже? Ну давайте въезжать сердцем. Женщина, у вас это лучше получается. Вот они выходят из вод Красного моря. Они все внимательно наблюдают, как там остается еда для рыб в Красном море. Там в виде коней, в виде всадников и тому подобного. Что они чувствуют? Страх? По-моему, Писание нам тут же показывает что? Песню. Песню. Восхвалю Господа. Высоко вознесся он. Коня и всадника оставил кормить рыб. Не так ли? Они были счастливы. Они не просто были счастливы, они даже ликовали. То есть это счастье их выходило наружу. Они прыгали от радости. Так новая среда для них оказалась лучше или хуже? Ну, конечно же, лучше. Однозначно лучше. Ой, кто-то пищит. Так, интересно. Конечно же, лучше. Посмотрите, опять-таки та же самая картина. Когда кто-то проходит сквозь воды, оказывается в новом мире. Что произошло ли с самими израильтянами что-то изнутри? Ровным счетом ничего. Ну, кроме того, что у них появилось немножко больше эмоций. Они какими были там, такими и не остались. И изменения произошли только в окружающей их среде. Это хорошо или плохо? Ну, Священное Писание говорит, что это одно из величайших спасений вообще в истории человечества, которое нужно запомнить, и нашему брату нужно постоянно, это каждый год, как минимум один раз на Песах, это повторять, читать и объяснять детям. Вот так вот Писание показывает это. То есть, изменения просто потрясающие, просто колоссальные. Теперь они что? У них появились огромные возможности для нормальной жизни. И не просто для нормальной жизни, а для лучшей, гораздо лучшей жизни. Потому что они не просто остались без этих черных, они еще и остались с самим Богом, с самим Творцом, который благорасположен к ним. То есть, та радость и те ликования, которые происходили на берегу этого Красного моря, это было всего лишь начало, это всего лишь было, ну, как этикеточка такая, ну, отблеск такой. Ребята, вот, смотрите, что мы теперь будем иметь. Ну, там дальше у нас будет этого ого-го сколько. Вот он образ. А что же происходит с нами? Ну, давайте пока до нас еще не будем, давайте потихоньку будем к нам подбираться. Мы начали на примере крещения Иоанна Крестителя. Давайте будем немножко разукрашивать нашу картину. Откроем Евангелие Матфея, 3 главу. Пока мы открываем, еще напоминание. Духовный рост человека – это не пополнение знаний Библии, знаний библейской истории, знаний каких-то религиозных догматов и тому подобное. Духовный рост человека заключается в том, что у человека появляются новые органы, благодаря которым он может воспринимать окружающую его реальность. И не только появляется, а благодаря которым он начинает жить, что и называется духовной жизнью. Поэтому я к тому и веду, чтобы не преподать вам учение крещения, как это делается в современном христианстве. Выложили там кучу догм, и сами не поняли вообще, что это такое, и с чем его едят, и как этим пользоваться. И все крещение Духом Святым, все сводится к какой-то магии, там дары, и причем это даже не называется дарами. То, что они называют харизма, что типа это вот эти 9 даров проявления, то это совсем не харизма. Но об этом потом. Итак, 3 глава. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Говорит: покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. 3 стих. Потому что он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос, кричащий в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Итак, что мы видим? Мы видим первое, что появление на сцене Иоанна Крестителя не было чем-то таким неожиданным. Ну, или, по крайней мере, о чем не говорилось раньше. И здесь Священное Писание подчеркивает. Третий стих. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия». Когда появился Магомед, никто не говорил, «Ибо он тот, о котором писал пророк Иеремия», допустим. Или о котором говорил Амос. Или о котором упоминалось в законе Моисея. Нету ничего такого. Из чего мы понимаем, что это, извините меня, нам это не годится. Но вот когда речь идет про Иоанна Крестителя, здесь говорится, что он тот, о котором сказал пророк Исаия. То есть Господь, следуя законам, которые он сам установил, не нарушая их, предупредил о том, что будет такой человек, который будет называться голосом, кричащим в пустыне. Это его, скажем так, духовное имя, голос. Кстати, о птичках. Сразу попробую поспорить с моментом. Помните книгу, начало книгу книги Бытия? Там говорится, и услышал Адам голос Господа, который прогуливался в прохладе дня. И плоской ум человека начинает рисовать картинку. Такой Господь некий ходит по райскому саду. Но в чем проблема? Проблема опять в плотском восприятии того, что написано. И невнимательном чтении. Там написано, голос Господа ходил. Там ходил голос Господа, а не некое тело, некая фигура, которая называлась Господь. Голос Господа – это также имя определенного духовного существа. Как и здесь. Иоанн Креститель называется голосом, который кричит в пустыне. Это его имя, это его суть. Ну, вернемся к нашей теме. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос, кричащий в пустыне. О чем же он кричит? Что же он проповедует? Он говорит, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте его тропы. Зачем делать тропу Господу прямой? Ну, давайте откроем это место книги пророка Исаия. Чем оно должно все закончиться? Потому что здесь нам сказали, где читать? Давайте и там и прочитаем. Это у нас книга пророка Исаии. Что это я сделал? Сороковая глава. Вот непосредственно, что цитируется. Вот давайте с первого стиха. «Утешайте, утешайте мой народ, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима». Что значит «к сердцу»? Это значит то, что ему принесет радость, то, что ему приятно было бы слышать, то, что наполнит его радостью. «Говорите к сердцу Иерусалиму, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, потому что он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». И вот третий стих. «Голос, который кричит в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми стези Богу нашему. Всякая долина пусть наполнится, всякая гора и холм пусть понизится, кривизны пусть выпрямятся, и неровности путей пусть сделаются гладкими». И пятый стих. «И явится слава Господня». «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть». Здесь курсивом написано «спасение Божие». Ну, разумеется, славу Божию узрит, если убрать то, что написано курсивом. Таким образом, к чему готовил Иоанн людей? Иоанн готовил людей к тому, чтобы они увидели славу Божию. А что такое слава? Слава – это отблеск луча света. Но свет, как мы знаем, распространяется обычно только по прямой. Конечно, есть условия, при которых он может немножко изогнуться. Но вот так свет не движется. Так движется что-то другое. Свет всегда идет прямым путем. Вы когда-нибудь видели телескоп, который был бы вот такой формы? Нет, телескоп всегда прямой. Подзорная труба всегда прямая. Почему? По той же самой причине, что свет движется только по прямой. Но есть перископ, где происходит отражение, но тоже по прямой, никак иначе. Поэтому и здесь говорится, чтобы всякая долина должна наполниться, чтобы путь стал прямым. Гора, холм, должен понизиться. Для чего? Чтобы путь стал прямым. Для чего? Конечно же, для света. Слава Господня. То есть, это примерно то, что обозначает и отчасти обозначает и имя Израиль. Яшар Эль, напрямую с Богом. Яшар означает прямой. Эль означает Бог, его сила, напрямую с Богом. И вот этот пророк, то бишь Иоанн Креститель, говорит: ребята, нужно приготовиться. Нужно для этого покаяться. То есть покаянием избавиться от всего того, что в нашей душе вот такое вот. И если вы это сделаете, то в таком случае вы будете готовы. И когда вы будете готовы, ждите. Итак, вот появляется один человек. Не Иисус из Назарета. Просто появляется израильтянин, и Иоанн преподает ему крещение водное. Давайте поставим себя на его место, чтобы картина потихоньку появлялась в нашем сердце. Вот вы подходите к Иоанну, вы исповедали свои грехи, и вы в надежде, что увидеть Божью славу, увидеть самого Бога. Потому что, вообще-то, луч света никогда не отрывается от источника. Если луч света оторвать от источника, луч исчезнет, не так ли? Если преградить путь свету, если я возьму там ножницы, обрежу этот луч, что произойдет? Та часть луча, которая связана с источником, будет существовать, а та, которая уже не связана, она просто исчезнет. Поэтому Иоанн говорит: ребята, нам нужно приготовить, сделать прямым свое сердце. И тогда слава Господня будет очевидна. Ну, чтобы было немножко яснее представить это в себе, давайте посмотрим, что произошло после. После мы видим людей, которые встречаются с самим Господом. И они делятся на две категории. На какие? Первая категория людей, которая увидела славу Божию, потому что в их сердце стал прямой путь. А вторая категория людей, которая так и не увидела. И вот про такую вторую категорию говорится немножко ниже. Пятый стих. «Тогда Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи». И вот седьмой стих. «Увидев же многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься». Фарисеи и саддукеи кто? Разумеется, это политические деятели. Люди, завязанные на политике. Иоанн сказал им. Что же он такое сказал? «Порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Что за вопрос? О чем он спрашивает? В чем суть вопроса? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Суть заключается в том, что он спрашивает: ребята, почему вы сюда пришли? Какова причина того, что вы пришли сюда? Вы хотите избежать Божьего гнева, как и все остальные. А кто вам это сказал? А кто им это сказал? Как всякий политический деятель, он должен быть на коне среди народа. Они видят, что вся Иудея пришла к Иоанну и крестится. Ну как так, мы оставим народ? Нам нужно быть среди народа. И если люди уже говорят, что это хорошо, значит и мы должны быть хорошими. Что нам надо сделать? Нам надо тоже прийти и покаяться, как и все остальные. Ну, подобную картину вы видели, скажем, в 90-е годы, когда президенты, коммунисты, все ходили в православную церковь, там, с репортерами, их там аккуратно все это дело снимали. Может быть, у вас и сейчас это тоже продолжается, такая же история. Вот. Но ничего не поменялось в этом мире. То же самое было и тогда. Первая категория людей приходила, потому что они ощутили позыв внутри своего сердца. И они следовали этому. И Иоанн преподавал им крещение. Вторая категория людей не слышала этого позыва, да и не собирались, в общем-то. Они преследовали другие цели. Они должны быть с народом. Иначе они потеряют свою власть, они потеряют свое лицо, имидж, и, соответственно, власть. Никто не будет их поддерживать. Но это же плохо для них. И что же он говорит дальше? Восьмой стих. «Сотворите достойный плод покаяния». То есть он говорит: ребята, то, почему вы пришли, это не причина. вам эти воды ничего не дадут. Вы просто будете, побудете мокрые, и на этом все закончится. Поэтому я вам, вас не буду крестить. Если вы хотите действительно пройти воды крещения, то вы должны покаяться и изменить свою жизнь. Жизнь ваша должна измениться. Каким образом? Прежде всего, ваши отношения. Потому что покаяние, как мы уже говорили, это изменение мышления, изменение взгляда на что-то. А те политические пути, которыми вы ходили, извините, они полны грязи. Они сама грязь. И что вы хотите сказать, что ваше мировоззрение изменилось? Вы изменили свое отношение к чему-то? Поэтому и плодов нет, соответственно. И он говорит: ребята, я хочу видеть ваши плоды. 9 стих. И не думайте себе даже говорить, что отец у нас Авраам. Потому что говорю вам, что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Вон, посмотрите, топор уже лежит около корня дерева. Что это значит? Значит, осталось подойти и его рубить. Кого рубить? Тех, кто называет себя дети Авраама. Корень останется, а это себя называющее будет срублено. Почему? Потому что нет плодов. Нет покаяния. 11 стих. «Я крещу вас водой в покаяние, но тот, кто идет за мной, он гораздо сильнее, превосходнее меня, и я не достоин понести даже обувь его». То есть, тот, кто я такой, я даже не могу, я даже не достигаю его стоп. Не то, что у него там какие-то сандалии золотые или еще что-то. Он говорит непосредственно о духовной высоте. Он говорит: я даже если подпрыгну, я не дотянусь до его стоп. Вот он какой идет к нам. И вот он сильнее меня, и он будет вас крестить Духом Святым и огнем. Но для того, чтобы это произошло, мы должны быть готовы, подготовиться. Давайте пополнять нашу картину. Итак, воды Иоанна Крестителя. Что было, какова среда была до вод Иоанна Крестителя? Человек жил в том мире, соглашался с ним. Ну, может быть, не очень приятно все это ему было. Но, тем не менее, он жил по тем законам. Ну, все там воровали. Ну, пускай я не буду вором, но чуть-чуть там себе что-то потяну. Ну, все там, допустим, ругались. Ну, и люди ж меня иначе не поймут. Ну, то есть человек жил по обычаям того мира. Обратите внимание, когда мы говорим о крещении Иоанна Крестителя, уже мир как бы материально не меняется. С евреями там понятно, да, они оказались в пустыне. С Ноем понятно, он оказался на новой омытой земле. Материальная сторона поменялась. Но когда уже мы говорим о крещении Иоанна Крестителя, уже материальный мир не поменялся. Ну, человек вышел из Иордана, смотрит те же самые скалы. Пойдет, поднимется в Иерусалим, там точно такой же храм, те же самые эти политики, фарисеи, саддукеи, иродиане, которые заправляют всем этим. Которым, в общем-то, ну, как-то закон Моисея им нужен для того, чтобы занять судилище Моисея, как говорит Иисус. То есть сидеть при власти, но не больше. То есть поэтому надо знать закон Моисея, чтобы всех можно было судить. Но если я судья, кто меня будет судить? Ну и прикрываться им, разумеется. Ну, в нашем мире тоже ничего не поменялось. Сегодня многие прикрываются Библией. Правильными там словами, предложениями, текстами, речами, проповедями. Но слава Господня не является. Ухо никак не наполнится слушанием. Толку с этого никакого особо и нет. Разве что напоминание, что да, ребята, есть царь вселенной, который все-таки придет. Как, в общем-то, каждый год напоминается всем, всему миру, Рождеством, Пасхой и прочими праздниками. Просто напоминается о том, что, ребята, оно это есть, вы должны это помнить, и когда оно придет, ну тогда уже пеняйте только на себя. Не так ли? Итак, проходя воды крещения, что меняется у человека, уже непосредственно Иоанново крещение? Этот человек говорит: все, я не буду жить по законам этого мира. Теперь я смотрю на мир по-другому. Что и называется, я покаялся. И через какое-то короткое время мне раскроется сам Господь. Потому что мне обещали, в частности, вот пророк обещал. как описывает нам эта история, мы видим Иоанна, мы видим Якова, видим Петра, которые прошли воды этого же крещения. Чем все закончилось? Иоанн их обманул? Конечно же нет. Они встретили не Иисуса из Назарета, они встретили самого Машиаха. И то, что они увидели, они говорят: ребята, это мы прикасались к самой вечной жизни. Мы ее щупали, мы ее трогали, мы ее видели, мы ее слышали, мы ходили с ней. И когда он еще и воскрес, мы еще и кушали с ним. Кстати, Священное Писание говорит о свидетелях воскресения, которые по воскресении его кушали с ним. По воскресении его вкушали с ним пищу. То есть ясно, что это не просто какой-то дух, а что там было реальное материальное тело воскресшего Иисуса, которое употребляло что? Земную материальную пищу. Дух плоти и костей не имеет. Ему не надо материальная пища. Он без этого жить может. Не просто может, он только без этого и живет. Но вот тело, даже новое тело, нуждается в пище. Как мы видим с телом Иисуса. Ну, это лирическое отступление. Так вот, все то же самое будет касаться и водного крещения, все то же самое будет касаться и крещения в Дух Святой, и все то же самое будет касаться крещения огнем. Потому что одна и та же картина. Мы заходим в воды крещения, и мы что-то меняем. Вернее, мы подтверждаем, что что-то мы изменяем. А первое, самое главное, мы изменяем свое отношение к окружающему нас миру. Ну, первое. Чтобы знать, вы живете как крещенный духом человек или не как крещенный духом человек. Первое. Бог есть. Второе. Он всемогущий и ничего, ровным счетом, даже волос человеческой головы не падает без его ведома, без его содействия, скажем так. Если вы так смотрите на мир, ну тогда вы, можно сказать, находитесь в том, что называется, живете тем, что называется крещение в Дух Святой. Если вы живете по-другому, то есть Господь где-то внутри вас, а все, весь остальной мир это что-то враждебное, ну, я не хочу сказать, что вы не крещены Духом Святым в таком случае. Вы просто этим не живете. Вы просто живете тем, чем жили до того, как приняли водное крещение. Поэтому ничего не поменялось, меняется только окружающая вас среда. А вернее, меняется на нее взгляд. Ну, давайте посмотрим, вернемся, чтобы объяснить это. Вернемся к Ною. Ной вышел из ковчега. Что он увидел? Он увидел то, что показали ему его глаза. Он воспринял так, как воспринял его мозг. Он не увидел все. Он увидел только то, что дано было ему увидеть. То есть, новая земля находилась у него в голове и в сердце. Аналогичная ситуация и здесь. Когда человек проходит воды крещения, или когда человек принимает крещение в Дух Святой, должно измениться отношение к окружающему миру. Если это отношение не поменялось, считайте, что этого не было. Люди почему-то думают, что вот крещение Дух Святой, это значит на языках заговорил. Ну разве это оно есть? Разве Ной, когда вышел, на языках заговорил? Человек, который вышел из вот Иоанна крещения, он на языках заговорил? Другим языком стал говорить? Что-то с языком его стало? Ну конечно же нет. Поэтому когда человек проходит или погружается, или крестится в Дух Святой, он воспринимает что-то такое новое вокруг него, окружающее. Более подробно будем дальше рассматривать. И разумеется, это новое, как результат, может выразиться в каким-то сверхъестественным образом. А может и не выразиться. Но не языки главное. Если человек не заговорил языками, не начал исцелять, не начал там предсказывать будущее, не начал пророчествовать или что-то такое делать, еще не значит, что человек не вошел в Святой Дух. То он не был в него погружен. Но значит одно, изменился окружающий его мир. Но так ли это? Так ли это в реальности? Давайте посмотрим, что же говорит нам об этом Священное Писание. Знаете, я вот всегда, как что-то говорить, я всегда побаиваюсь, чтобы что-то не придумать от себя. Когда мне приходит допустим, какие-то мысли, какая-то картина в голове, когда я вижу слово раскрывается, или когда мне кажется, что я вижу духовные объекты в реальности вокруг меня, я всегда опасаюсь, нужно иметь какое-то подтверждение. Нужно иметь какой-то чертежик или подсказочку, которая бы сказала, да-да-да, вот это должно быть здесь, это должно быть здесь, это должно быть здесь. И вот эта подсказочка, Иисус говорит, и апостол говорит, что вот это вот Священное Писание. То есть Священное Писание не строит вокруг вас мир, оно только показывает чертежи, как он устроен. И оно говорит, то, что ты видишь, это верно. А то, что ты видишь сейчас, это всего лишь иллюзия, то есть ложь, то, как ты смотришь на окружающий тебя мир. Ну, простой пример. Вы никогда после крещения в Дух Святой и тому подобное, вы никогда не ощущали, не было у вас такое ощущение, что вот Бог как бы вас забыл. Вы его не чувствуете, и ваши ожидания как-то не исполняются, и кажется, что и не будут исполняться. И наоборот, даже такое чувство, что и не исполнится, даже никакой надежды теперь нет. С вами никогда такого не было?
Постоянно.
Вот. Замечательно. Что мы видим? Нам покажет это Священное Писание. И Священное Писание говорит три координаты истины, о которых мы уже говорили. Три главных принципа, по которым всегда, в любой ситуации, в любом мире, будь то в этом мире или в самом высшем мире, можно определить, истина это или ложь. Первое. Иное. Евангелие. Второе. Ну как же так? Иной Иисус. И третье.
Иной дух.
Иной дух. Если что-то из этих трех иных появляется, будьте уверены, это ложь. Ну так говорит Священное Писание. И вот, когда вы в таком состоянии, скажите, какого Бога вы видите, какой портрет Иисуса перед вами? Тот, который вас забыл. Тот, который не хочет, не собирается исполнять своих обещаний. Не так ли? Вот он, иной Иисус. И что Павел говорит? Если кто-нибудь придет и начнет, мы или даже ангел с неба будет проповедовать не то, что мы говорили, иного Иисуса, иное Евангелие, иного Иисуса, иной Дух, что надо сделать? Надо смириться с этим? Нужно принять это к сведению? Нужно над этим поразмышлять? Писание говорит однозначно, да будет анафема. То есть, однозначный карет. Отрезание, отлучение, тут же, сию секунду. И теперь скажите, насколько послушен человек, христианин, который в этом продолжает твориться? Чем заполняется его внутренность? Тем же самым ядом, которым заполнялась внутренность Адама и Евы. Они только подумали, а правда ли, сказал Бог? Они только подумали. И потом пошло и поехало, все, что мы подробно с вами разбирали. И все закончилось тем, что они получили иного духа. И все злое стало им приятным. А все доброе стало им неприятным. То есть этот яд уже сформировался внутри них. Все. Вот, кстати, вот этот образ, как действует яд змеи, он очень интересен. Честно говоря, постоянно, ну, время от времени я наталкиваюсь на это. Ну вот вопрос. Допустим, что такое злой человек, которого я должен в себе найти и которого я должен истребить? Ну, вот у меня одно тело, нету злого человека. Кто этот нечестивец? Ну, конечно же, это антихрист или это вот сосед, который не верует там в Бога, или вот этот вот мой сотрудник мой на работе там. Но это что? Это просто-напросто плотской взгляд. Каким образом получается верный человек? Святой Дух воздействует на его внутренность и раскрывается характер Иисуса. И человек действует согласно этого характера. Каким образом появляется неверующий человек, вернее, нечестивый человек, иной Дух действует на его внутренность, и он действует согласно своей природе. Обратите внимание, речь совсем не в том, что уже раскрылось, а речь только в самом семечке, в семени. Поэтому семя очень важно, потому что все будет по роду своему. И вот когда это семя раскрывается внутри вас, вы чувствуете, либо я благочестивый и святой, либо я хороший в глазах окружающих людей, но как-то с Богом у меня не ощущается. Нет, я убеждаю себя, что я дитя Божье, как мы все это делаем, я искуплен, я освящен, там, и так далее, и так далее, и так далее, но наша внутренность ощущает совершенно другое, потому что там уже сидит иной дух. Вот что получается. И поэтому этот нечестивый, это я и есть. Это я, это меня надо, это я себя должен убить. То, что Давид пишет в псалмах, истреблю нечестивого, не поставлю перед глазами моими никакой неправильной вещи. О чем идет речь? Речь идет только обо мне, о моей внутренности. Я не позволю себе глядеть нечестивым оком на окружающий мир. Откуда появляется нечестивый око? Из семени, из этого яда. Змей только трап, сделал там две маленькие дырочки, да, своими зубами, и все, и свалил. А что продолжается? Что происходит дальше? Кожа человека или, допустим, животного, она теперь становится кастрюлей или лабораторией по превращению внутренности в то, что угодно змею. Змея уже рядом нет. Он сидит там себе тихонечко и ожидает, когда же моя еда приготовится. Не так ли? Так вот, вот это сама суть вот этих духовных процессов, которые воплощены в нас, в этом мире. И поэтому Священное Писание показывает нам, должен измениться окружающий меня мир. Вернее, он изменился. И теперь я начинаю с ним работать. Как и человек, который вышел из вод покаяния, он возвращается в свою жизнь, хлоп, и противостояние. Опа, а я уже так не могу делать. Я же вроде как покаялся. И я ожидаю, как вроде славы Господней. Хлоп и... Ой, а я уже туда не пойду. А почему я туда не пойду? Да потому что мне уже там неинтересно. Потому что я уже там был. Я не хочу обратно в Египет. Там будет опять рабство, там будет опять сплошной только спектакль, театр. Мне придется тоже играть какую-то роль, выделенную мне в этом театре, которая, в общем-то, мне даже и не нравится. И не нравилась. Ну просто, чтобы выжить, я ее играл всю свою жизнь. Хлоп. А так я уже делать не могу. Иначе это что-то у меня заберет. А что заберет? Украдет славу Божию. Вот и поменялся фактически не материальный мир, а поменялся мир, который отображается здесь, у меня внутри, в моем сердце. И если я продолжаю держаться этого взгляда так дальше, если я так продолжаю смотреть, то я человек, крещенный в Дух Святой. Я человек, который прошел воды крещения. Если я так не продолжаю смотреть, а просто пытаюсь подделать Библию, если я пытаюсь, ну, как-то оправдать свою предыдущую жизнь, чтобы позволить себе, имея такое оправдание, так жить дальше, поступать так дальше, смотреть это таким же образом дальше, то в таком случае я не крещенный человек. Я нарушаю, прежде всего, завет с Господом. О какой духовной благодати может речь идти? Я преступник. Причем преступник не закона Моисея, а я преступник закона Духа Жизни. В таком случае. Ну и результат, то, что я ощущаю. Я ощущаю, что Бог меня не любит. Я ощущаю, что одно, другое, третье. То, что мне не потребно, но мне приятно, меня туда тянет. А то, что мне нужно и полезно, мне этого даже и не хочется. Надо заставлять себя. Вот они, ощущения. Вам они не знакомы? Мне очень хорошо знакомы. Я долгое время не знал, что мне с этим делать, и что ж это такое. Чем это едят? А ведь это вот как раз вот нам говорит Священное Писание. Еще вот это то, что Священное Писание называет как-то начатки Слова Божьего. Основа учения Христова и тому подобное. Ну и вот давайте уже завершим слегка с этим крещением в покаяние. Посмотрим, что еще говорит нам Павел вот на эту же тему. Это интересно говорится в послании к евреям. Послание к евреям, 3 глава. С 14 стиха начнем. Здесь нам более подробно описывается, как прошли люди крещение в Моисея. И тут же он проводит аналогию. Вот что он говорит. Ведь мы стали причастниками Христу, если только. То есть, если не только, то мы не причастники Христу. Но если только, то мы причастники Христу. Если только что? начатую жизнь твердо сохраним до конца. И дальше он это объясняет. 15 стих. Доколе говорится, ныне, сейчас, когда услышите его голос, когда получите откровение, когда увидите его свет, когда вдруг что-то поймете, что-то ощутите внутри себя, не ожесточите сердца ваши, подобно тому, как это происходило при крещении, вернее, после крещения в Моисея, во время ропота. Потому что некоторые из слышавших начали роптать, хотя не все, кто вышел из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Господь 40 лет? Не на согрешивших ли, кости которых пали в пустыне? Опа! О чем идет речь? А речь идет о том, если только. Вот у этих людей вот того «если только» уже не было, что привело их к ропоту. Когда они начали роптать? Опа! Попить нечего. Ага, мы не знаем, что покушать завтра. Ладно, себе покушать. Детей кормить надо. Бог, ты что вообще? Ты что, забыл? Вопрос. Каким взглядом смотрит человек на Бога, когда он так говорит? Бог, который забыл. А мы уже с вами говорили, если будет кто-то проповедовать иного Бога, иного Иисуса, то есть иную личность Бога, да будет анафема. Но эти ребята не сделали анафему, а они начали в этом вариться дальше. И это если только исчезло. 18 стих. Против кого же он клялся, что не войдут в покой его? Ого! Бог поклялся, что они не войдут в его покой. Это те, кто, если только начатую жизнь, не твердо сохранит до конца. Ага. Христиане, дети Божии. Бог поклялся. О как. Он что, говорит только про евреев в пустыне? Идем дальше. 19 стих. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Следующая глава. Первый стих. Поэтому будем опасаться. О ком идет речь? О тех, кто называет себя причастниками Христу? О тех, кто если только. Чтобы когда еще остается обетование войти в его покой, не оказался кто из вас опоздавшим. Здесь стоит интересное слово. Не тот, кто пришел поздно, а тот, у кого были недостатки, чтобы этого достичь. То есть тот, кто не смог. То бишь, можно было бы сказать так, чтобы не оказался кто из нас не смогшим. Ну, переводчик, видимо, побоялся так написать и написал то, что так приятнее читается. Ибо и нам оно возвещено кому? Нам, тем, кто причастники Христу. Возвещено что? Его слово. Как и тем. И вот главная причина, почему те не смогли. И это главная причина, почему и мы можем не смочь. Почему мы должны опасаться, первый стих говорит. Опасаться. Видите, ну тут даже будем опасаться. Это повелительное наклонение. Во как интересно. Кому? Нам. Мы должны опасаться. Ага. Во как. Ну мы же на облаках, мы же уже семечки вниз плюем, не так ли? Что нам уже? Нас Бог тут любит, все. Или не все. Но апостол говорит, будем опасаться. Кто будет? Мы будем опасаться. Те, кто если только. Будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в его покой, не оказался кто из нас. Из нас. Из меня. Из тебя. Из нас. Из тех, кто здесь сейчас. Из нас. Никто не оказался не смогшим. А почему можно оказаться не смогшим? Вот второй стих и говорит. Ибо и нам оно, то есть то же самое слово возвещено, как и тем. Но тем не принесло пользы слово слышанное, не растворенное верой слышавших. Не растворенное верой слышавших. А что же это такое, растворить слово верой? Звучит красиво. Звучит круто. А вы умеете слово верой растворять? А как это у вас получается?
Растворитель.
Немножко времени у нас есть. Мы об этом уже говорили. И неоднократно я повторялся, повторял и буду повторять. Верой человек смотрит или созерцает духовные корни окружающих его объектов, вещей. Так говорит апостол Павел. И поэтому он говорит, мы ходим верой, а не видением. То есть, это можно было бы так сказать так. Человек материальный ходит, используя свои глаза, вернее, ориентируется. Человек духовный использует веру в качестве глаз. О как! Следовательно, вера должна приносить мне какую-то информацию о чем-то, как глаза приносят информацию мне об окружающем мне мире. И посредством веры, говорит он, я могу, как это, прозирать, созерцать, просматривать среди окружающих меня материальных оболочек реальную сущность происходящего. Давайте теперь посмотрим, что же такое растворять верой слышимое. Растворять верой слышимое, это значит воспринимать или пытаться найти, увидеть, услышать и почувствовать то, что описывается в своей собственной жизни. Поэтому я постоянно и напоминаю вам, вы такое знакомо вам, вы такое пробовали, вы такое чувствовали, вы такое ощущали, не ощущали. В самое начало вернемся. Ибо совершенный – это тот, у которого есть органы, при помощи которых он что-то распознает. У младенца этих органов нет, у неверующего и подавно нет. И вот посредством вот этих новых органов или веры мы можем прозирать, во-первых, проницать, вникать вглубь Слова Божьего, вникать в закон совершенный, как в зеркало, и видеть себя в этом зеркале, себя во Христе. И, соответственно, там же я вижу и этих непокорных, которые во мне, и там же я вижу и тех покорных. И я выбираю, кем быть. Вопрос не в том, что делать, как поступать, а вопрос только в том, кем быть, как смотреть. Кто смотрит на окружающий меня мир из моих глазниц? Вот в чем вопрос. То есть, каким взглядом я на это смотрю? Кто смотрит из моих глазниц на Бога? Тот, кто думает и чувствует, что он забыл его? Тот, кто думает и чувствует, что как-то не так, надо что-то делать, чтобы Богу помочь? Меня благословить? Или как-то по-другому? Я просто вижу и понимаю, что окружающие обстоятельства воздействуют на меня каким-то другим образом. И я знаю, каким образом они воздействуют. Во-первых, это называется крылья. В тени крыльев твоих, крыльями своими осенит тебя. Крылья – это не что-то, что тебя покрывает. От чего? От нечистых желаний, с которыми ты не сможешь совладать. Почему мне не дают миллион? Да потому что я не буду знать, что с ним делать. Потому что меня покрывают эти крылья. Для чего? До каких пор? До тех пор, пока во мне поднимется сильный внутренний человек. Пока мой духовный человек достигнет того совершенства, чтобы смог противостоять этим нечистым желаниям. Но если на текущий момент я не могу противостоять этим нечистым желаниям, эти крылья меня покрывают. О чем говорит 90-й псалом? Перьями своими осенит тебя. Вот что это значит. Как видите, я вам раскрываю саму суть. Вот это и называется слово, растворенное верой. А сколько людей читает и представляет над собой крылья Бога? Видит, Бог это такой голубь, большой голубь, конечно, с такими большими крыльями, чтобы оно меня покрыло, ну и не только оно, еще мою супругу, разумеется, весь мой дом, все мое имение, такие крылья, чтобы, не дай Бог, какой-то политик не пришел, изменив закон, меня все это не отобрал. Разве не так люди смотрят? Это называется слово нерастворенной верой. А вот слово растворенной верой, это когда я вижу саму суть того, что происходит. Вот так вот слово и раскрывается. Это то, о чем я стараюсь постоянно вот между делом вам внушить, уже чтобы оно въелось. Я хочу, чтобы это вам надоело было слушать, чтобы вы просыпались ночью и вспоминали об этом. Потому что в этом мы нуждаемся каждый Божий день. Ну вот, наше время подошло к концу, поэтому мне остается вам пожелать обильных благословений в вашей новой среде, в вашем новом мире. И передать слово пастору.